Издательство «Индивидуум» представляет. Даша Хацимская. «На этой планете взрослых нет». Читает авторка. Памяти моей бабуля Галя. Человек произносит «люблю» и на ощупь выходит из дому. Дмитрий Веденяпин. Часть первая. В первый раз это началось зимой, когда спустя много лет молчания отец вместо «привет» написал: «Свечку поставишь за меня?» Я твоей матери говорил, чтобы на моих похоронах играл Led Zeppelin. Я позвонила маме и дрожащим голосом спросила, что ему сказать, на что она спокойно ответила: «А кто ему сказал, что мы будем его хоронить?» Я представила себе, как отпрашиваюсь с работы по туманным семейным обстоятельствам, детали которых в европейском стартапе лучше не озвучивать. Мой начальник, понимающе кивнет головой, и скажет: «Конечно». Сутки я проведу в дороге из Берлина в Москву, чтобы найти его. Где? Ни адреса, ни его новой фамилии, которую, кажется, он недавно менял в последнем браке, ни места работы я не знаю. Я даже не знаю, на каком кладбище лежат наши родственники и с какой именно песни Led Zeppelin мне надо будет начать. Я звонила отцу несколько раз, но вместо его голоса, который мог бы меня успокоить, слышала только длинные гудки. Спустя 2 дня он прислал фото спортивного велосипеда. «Купил вчера. Когда приедешь, покатаемся?» Ни слова о Led Zeppelin. Как будто бы мне это приснилось. В середине рабочего дня я вышла из офиса до ближайшей аптеки. Последние пару недель были наполнены тошнотой, волнением и недосыпом. Как будто в день перед экзаменом мне надо с утра съесть несколько холодных яиц, сваренных вкрутую. Согласно гороскопу, я знаю ответы на все вопросы. Согласно календарю, у меня задержка уже 7-й день. Районная терапевтка, слушая мои сбивчивые жалобы, задумчиво нахмурилась и велела провериться на ковид и на беременность. Пока я бродила между стеллажами в поисках нужной полки, телефон завибрировал. Мне пришло голосовое сообщение от моего двоюродного брата Гриша. «Саша, привет. Слушай, у меня плохие новости. Мне только что звонила моя мама, и она сказала, что твой папа, он, кажется, умирает. Лежит в больнице, там все плохо. Может быть, тебе дать ее номер, чтобы ты могла с ним попрощаться?» Я подняла глаза и взяла 2 теста. «Давай, спасибо». Пока касса самообслуживания печатала чек, я подумала, что отец заигрывал со смертью, как с очередной понравившейся женщиной. До этого он мог очаровать практически любую. От будущей жены до судьи на собственном разводе, от проводницы поезда до случайной соседки по столику в кафе. Жизнь без присутствия смерти казалась ему пресной. Он ходил в горы с минимумом снаряжения, катался по шоссе на велосипеде, ломая себе руки и ребра, запирался в квартире с бутылкой водки, зная, что какая-нибудь из очарованных им женщин обязательно придет, чтобы в очередной раз его спасти. Спустя несколько звонков оказалось, что отец не в районной больнице, а в частном подмосковном рехабе за высоким забором, где не работает 27-я статья Конституции. А еще, что он уже почти здоров, весел и просится на волю. Тошнота отступила. Тесты на ковид и на беременность оказались отрицательными. Я написала отцу: «Ты когда-нибудь был у деда на кладбище?» Он долго печатал, но прислал только: «Никогда там не был, но примерно знаю». Телефон снова завибрировал. Я сняла трубку. Отец сказал, что не знает, почему за 20 лет ни разу к нему не съездил. Сначала в горах был, потом попал в аварию. Не пускает меня что-то, хотя они оба снятся мне. И отец, и мать. Давай съездим к нему и поговорим с ним. Думаю, что он нас услышит и простит. В мае я прилетела в Москву и предложила отцу встретиться, но не чтобы покататься на велосипеде и даже не чтобы поесть мороженого в парке Горького, как в детстве. «Мы ему обещали», — написала я. «Ты ему обещал». Отец нехотя согласился на кладбище. Мы сели в поезд «Веры Доконечной». По зеленой ветке ходили только старые, самые шумные поезда. И мы, перекрикивая грохот, выясняли, чем каждый из нас занимается и чем живет. Вслушиваясь в обрывки слов, я посмотрела на его жилистые, темные от солнца руки, свободные от обязательств, и вспомнила, что ровно 9 лет назад я ждала отца у станции метро Третьяковская. Тогда отец тоже выглядел веселым, много курил, приехал на велосипеде. Почти сразу он объявил, что на прошлой неделе снова был в ЗАГСе, потряс правой ладонью широким серебряным кольцом на безымянном. «Это в 5-й или в 6-й?» – поинтересовалась я. Со счету сбилась уже. Ее звали Полина. И кажется, это все-таки была 5-я папина жена. «Я послезавтра уезжаю». «Куда?» «В Малайзию», — сказал он и посмотрел на меня, как будто в ожидании реакции. Я опустила взгляд. «Когда теперь увидимся?» «Не знаю. Может быть, никогда». Это «никогда» вспыхнуло во мне, как будто он сказал, что кто-то умер. Вот он сидит передо мной, трясет короткими, слегка кудрявыми волосами, выглядит спокойным, почти счастливым, и говорит, что, возможно, мы увидимся в последний раз. Глядя на асфальт, я представила себе игровой автомат, показывающий правильные слова в такой ситуации, и дернула за рукоятку. «Какого черта, папа?» «Нет, не то. Я люблю тебя. Да, но не сейчас». «Зачем тебе уезжать?» — сказала я вслух. «Понимаешь ли, детка?» — так отец говорил мне, только когда вставал на место человека, знающего, как лучше. «Ну не могу я здесь. Не мое это все. Хоть я и люблю». Он указал подбородком на площадь и станцию метро. «Скучно мне. А там яхту купим. Уже выбрали». Я молчала. «Свободы хочу». Он торопился и старался незаметно поглядывать на часы, но и мне тоже было пора идти. Мы обнялись на прощание. Я села в машину к другу, выкрутила радио погромче и только тогда заплакала. Бабушка в этот день отмечала юбилей. Мне предстояло ехать за цветами, идти за вином, резать салаты. В голове звенело «никогда, никогда, никогда». «Как это вообще возможно?» Дома, уже в середине застолья, я шепнула маме, что отец уезжает. «Ну и пусть едет», — сказала мама, слегка качнув головой в сторону. «Но он сказал, что мы, возможно, никогда не увидимся». Я заплетала бахрому в скатерти в косички. «Да он всегда так говорил», — ответила мама. «И ничего, возвращался».